Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире священник Антоний Лакерев беседует о 19 главе Евангелия от Иоанна. Во второй половине этого часа мы предложим вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о духовных причинах революции 1917 года. В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакерев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о 19 главе Евангелия от Иоанна. 19 глава включает в себя рассказ об осуждении Иисуса Пилатом и о распятии и погребении. Когда Пилат попытался отпустить Иисуса, избавить его от смерти, которой так добивались первосвященники, фарисеи, члены Синедриона, он вывел Иисуса на площадь и предъявил его толпе, которая стала кричать: «Нет, не надо его отпускать, а отпускай нам Вараву, разбойника». Тогда Пилат делает еще одну попытку, а именно он приказал бичевать Иисуса, подвергнуть его порке. Это одно из стандартных наказаний для неримских граждан. И евангелист говорит о том, что Пилат велел бить Иисуса, и воины не только бичевали его длинными кожаными бичами с металлическими крючьями, которые были вплетены в них. Часто сама по себе эта порка оказывалась смертельной для тех, кого подвергали этому мучительному наказанию. Но они еще и издеваются над ним, одевая ему в качестве потехи терновый венец, очень колючий, тоже было одно из средств пытки, и при этом, говорят, ему радуется царь иудейский. И вот уже избитого Пилат выводит Иисуса снова к собравшимся перед его домом людям, там отчасти члены Синедриона, отчасти такая организованная ими толпа, и он говорит: «Вот этот человек». Вот этот человек. Пилат, может быть, отчасти надеялся, что поскольку по римскому закону нельзя за одно и то же наказывать дважды, у него будет возможность сказать: вот этот человек, Иисус из Назарета, уже претерпел бичевание, он уже наказан, и поэтому можно только дальше отпустить его, не подвергая вторично наказанию за то, что он там сделал, что бы он там ни сделал. Вот. Но первосвященники и служители стали, вместо того, чтобы дать Пилату возможность уйти, сохранив лицо, кричать: «Распни, распни его!» И когда Пилат удивился, что он такого сделал, что вы так настаиваете на его смерти, они говорят: по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим. Вообще говоря, совершенно другое обвинение, чем то, которое звучало ночью, и то, которое прозвучит буквально там 15 минутами позже. Они говорят о том, что Иисус в своем учении, в своих действиях, в своих словах о себе сделал себя Сыном Божьим, назвал себя Сыном Божьим, и это они воспринимают как богохульство. И вид избитого, окровавленного человека для них в каком-то смысле ужасающий знак, потому что все, что они знают, думают, надеются о Мессии, говорит им, что Мессия не может потерпеть поражение, Мессия не может оказаться избитым. Если он избит и окровавлен, значит, точно это не Христос, и они только еще больше укрепляются в своей ненависти к нему и в своей уверенности в том, что он богохульник, и когда он говорил о себе «я и отец одно», когда он говорил о себе как о сыне человеческом, том, кто придет от Бога спасти людей, он говорил неправду. Поэтому они говорят, вот у нас есть закон, и для него именно его обман, его неправда означают, что он должен умереть. Он должен умереть, потому что это богохульство. Дальше о богохульстве речь уже идти не будет. Пилат в этот момент возвращается снова к Иисусу и говорит, откуда ты? Он, конечно же, не имеет в виду место рождения, происхождения Иисуса, а именно это его реакция на слова первосвященников о том, что он сделал себя Сыном Божьим. И в этот диалог Иисус уже не соглашается войти. Он молчит, Пилат удивляется этому, потому что мало кто дерзал не отвечать на вопросы римских властей в подобных ситуациях. И поэтому он говорит, я имею власть тебя распять и отпустить, ты должен мне ответить. На что Господь говорит тоже удивительные совершенно слова, ты не имел бы надо мной власти, если бы не было дано тебе свыше. Трудно сказать, происходил ли этот разговор на греческом, ну, точно не на латыни, в те времена на Востоке почти никто не знал латынь, скорее греческий, или на арамейском через переводчика, и поэтому снова у нас есть некоторое затруднение, что означают слова того греческого текста, который написал Иоанн и который до нас дошел, потому что, конечно же, с одной стороны, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, это указание на то, что Пилат – человек, поставленный императором, подвластный императору, и та власть выносить смертные приговоры, юс гладии, которая у Пилата есть, дана ему по воле императора и сената. Но в то же время, конечно, когда глаз читателя наталкивается на эти слова, часто очень нам кажется, мы думаем, что Иисус говорит о власти, которая была дана, если хотите, провидением, как о власти свыше, дарованной, соответственно, от Бога. Но это до некоторой степени натяжка, потому что если бы Иисус именно это хотел сказать Пилату, это означало бы некоторый фатализм. А здесь выбор действительно за Пилатом. И здесь он говорит о грехах и самого Пилата, и тех, кто предал Иисуса Пилату. Тем не менее, вот эта отчасти загадочная фраза произнесена, и Иисус тем самым, помимо всего прочего, отвергает попытку Пилата его запугать. Надо сказать, что снова Пилат пытается найти способ отпустить Господа Иисуса, и, видимо, попытки его остаются где-то за кадром Евангелия от Иоанна, но первосвященники, фарисеи, их служители, которые были на площади в этот момент, начинают, собственно, прямо обвинять Иисуса в политическом преступлении. Они говорят, если ты его отпустишь, ты не друг кесарю, потому что всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Таким образом, они напрямую обвиняют Иисуса в политическом бунте, в том, что он пытался свергнуть власть кесаря и стать царем римской провинции Иудеи. Для Пилата это, в общем, означает, конечно, большую опасность, потому что может последовать донос, может последовать донос. Первосвященники шантажируют его, говоря, что если ты его отпустишь, мы напишем на тебя, что ты там вот заведомого бунтовщика, опасного самозванца и так далее отпустил. И поэтому он еще раз, Пилат еще раз спрашивает, царя ли вашего распну, для того, чтобы получить, собственно, выражение лояльности в ответ. И все собравшиеся 2-3 сотни людей перед его домом говорят ему: нет у нас царя, кроме кесаря. И тогда Пилат соглашается предать Иисуса на казнь. В большинстве древних городов казни не совершались в черте города. Это было характерно и для Иерусалима, и для Рима. Для этого выбирали какие-нибудь места в окрестностях, чаще всего хорошо заметные, потому что, как в этом случае, казни, как правило, не только пресекали деятельность тех, кто был присужден к ним, но и служили некоторым орудием пропаганды, если хотите. Поэтому Голгофа, или лобное место, было расположено за Иерусалимскими стенами, и вот воины повели Иисуса и еще 2 осужденных на смерть разбойников в это место и распяли его. Это мучительная и позорная казнь, которую римляне применяли только к рабам и к жителям завоеванных стран, сопротивлявшихся Риму с оружием в руках. А для иудеев, которые помнили слова Писания «проклят всяк, висящий на древе», вот эта форма казни означала проклятие от Бога, которое выразилось в том, что человек умирает вот именно таким образом, страшным, мучительным и позорным. Пилат написал табличку. Это, кстати, тоже была довольно распространенная практика при распятии. Он написал табличку с указанием вины или с приговором, на которой было написано «Царь Иудейский». На что, надо сказать, первосвященники и фарисеи попытались все же как-то возмутиться и говорили: не пиши этого, а напиши, что он там о себе утверждал, что он царь иудейский. И Пилат ответил на это: что я написал, то написал, уже дальше участвовать в этом шантаже он отказался. Распятие — это казнь, которая может занимать очень много времени, до нескольких суток, потому что в основном умирают на кресте люди от удушья, под тяжестью собственного веса. Они изнемогают и не могут дышать, могут только делать это, приподнимаясь на ногах. И вот в то время, пока эти 3 человека, Иисус и 2 разбойника, висели на кресте, на Голгофе была поставлена стража, главным образом для того, чтобы никто не делал попыток отбить и избавить тех, кого в этот момент казнили. Воинам, конечно, было скучно, поэтому они, пытались развлечь себя как могли. В частности, видимо, играли в кости, любимую римскую игру, в качестве ставок используя одежды Иисуса. Да, поскольку хитон у него был, как пишет Евангелие, цельнотканный, не сшитый, то вот они решили его не разрывать, а опять-таки бросить жребий, кому он достанется. Воины совершенно не имели в виду никакие пророчества, они знать о них не знали. Но вот, тем не менее, конечно же, ученикам Господа Иисуса не могли не вспомниться слова Псалма: «Разделили ризы мои себе, а в одежде моей метали жребий». Потому что для тех, кто был в этот момент у Голгофы, у подножия креста, а там было совсем немного людей, это пророчество, эти слова Псалма вдруг обрели совершенно другой новый смысл. И все происходящее, как бы оно ни было чудовищно и трагично, тем не менее, вот оказалось не сокрыто от Бога и не сокрыто от боговдохновенного псалмопевца. Поэтому это пророчество часто, почти всегда вспоминают ученики Иисуса, когда говорят, думают или пишут о распятии. Евангелист Иоанн в этот момент был, в сущности, единственным из учеников, который вместе с Пресвятой Богородицей и несколькими другими женщинами стоял у подножия креста, и его коснулось тоже довольно важное событие. Дело в том, что в древнем обществе, в разных его частях, положение женщин могло быть очень разным, и если там в Риме аристократки могли вполне и владеть собственностью, и обладали определенными правами, по крайней мере, экономическими, не политическими, конечно, то для Востока это было не характерно, и вообще говоря, женщина, которая не принадлежит, не защищена властью никакого мужчины, представляла собой существо крайне уязвимое и совершенно бесправное и беззащитное. Поэтому, когда, скажем, там, Евангелие или Ветхий Завет хочет сказать о самых беззащитных, оно говорит вдовы и сироты, потому что вдовы практически, за которых некому было заступиться, практически лишались вообще всех прав и оказывались совершенно беззащитными и без средств существования. И вот на кресте Господь, видя Богородицу и своего ученика Иоанна, который был здесь, он обращается к ней и к нему, и говорит: «Жено, се сын твой, и се матерь твоя». Таким образом происходит, ну, в некотором смысле, усыновление. Он передает Пресвятую Богородицу под опеку и защиту своего ученика, и с этого времени, как пишет евангелист, этот ученик взял ее к себе. И, конечно, для очень многих христиан вот этот момент усыновления одного ученика или, может быть, всех учеников в его лице Пресвятой Богородицы стал вещью довольно важной. И дело даже не в том, что у нас есть те или иные письменные древние документы о том, что это означало, а скорее именно в том отношении к этому факту, которое среди христиан первых столетий очень быстро распространилось. Все-таки дело не только в том, что Богородица, так сказать, поступает под защиту и опеку евангелиста Иоанна, но и в том, что все ученики Иисуса через него в каком-то смысле усыновляются Богородице именно в этот момент у креста. После этого Господь говорит жажду, и тоже до некоторой степени это может быть обрывок того, что Иисус говорит на кресте, как обрывком являются и слова псалма «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил», которые приводят евангелисты, потому что человек, который умирает на кресте, не может говорить громко, только очень тихо, и на отдалении, где стояли Мария, Иоанн и другие несколько человек, женщин, которые здесь были, далеко не все доносится. Поэтому что имеется в виду, невозможно утверждать с однозначностью, с большой вероятностью, судя по реакции стражников, Господь говорит о том, что он жаждет, что он хочет пить. Но все-таки среди христиан всегда было популярно представление о том, что он имеет в виду нечто гораздо более глубокое. Но все-таки вот стражники хватают первое попавшееся, у них был уксус, прокисшее вино, собственно говоря, которое использовали, разбавляя водой, для того, чтобы жару утолить жажду, и вот они наполняют уксусом губку, надевают ее на копье и подносят к губам Иисуса. И тогда он, сказав «совершилось», преклонив главу, предал дух. Смерть Иисуса, собственно, действительно, Это то, о чем можно было бы сказать, совершилось все самое важное и самое жуткое в истории мира в этот момент действительно завершилось. Но в жизни на самом деле так не бывает, поэтому за этим следует еще целый ряд событий, в первую очередь связанных с погребением, потому что казнь совершилась в пятницу по преданию, достаточно древнему, чтобы доверять ему, смерть Иисуса произошла около 3 часов дня по нашему времени, то есть в 9 часу дня по тогдашнему счету времени. И это была пятница перед Пасхой, и иудеи считали, что оставить тела распятых на кресте, вне зависимости от того, умерли они или нет, невозможно, это будет осквернением. Поэтому они просили Пилата ускорить смерть. Это делалось обычно тем способом, о котором евангелист говорит. Распятым перебивали кости голени для того, чтобы они уже не могли приподняться на ногах, и тогда человек задыхался очень-очень быстро, в течение буквально там нескольких минут. И вот у одного и второго разбойников перебили голени, но когда воины подошли к Иисусу, оказалось, что он уже мертв. И для того, чтобы проверить это, один из воинов копьем проткнул ребра Иисуса, и потому что он увидел, в том числе потому, что вытекли кровь и вода, ну и кроме того, Иисус в этот момент, видимо, действительно будучи мертв, не мог ничего сделать. Если живого человека ткнуть копьем, последует обязательно какая-то реакция. И вот потому, что воин увидел, потому что тотчас вытекла кровь и вода, и потому, что Иисус не совершил даже никакой попытки двигаться, вот они пришли к выводу, что он мертв, и поэтому не надо перебивать ему голени. И как и в предыдущем случае с пророчеством, они и знать не знали, что у пасхальном агнце, который приносится в жертву во спасение народа Божьего, и чьей кровью защищается народ Божий, да, что о нем сказано, кость его да не сокрушится. Тем не менее, произошло именно так, и для учеников Иисуса тоже это стало, если хотите, таким чрезвычайно важным знаком, откровением, которое открыло им глаза на подлинный смысл происходящего. И еще одно пророчество Захарии, цитирует здесь евангелист Иоанн, слова «будут смотреть на того, которого пронзили». Пророк Захария в этот момент говорит о том, что избавление наступит в народе Божьем, избавление станет возможным для людей, изменение жизни, тогда, когда они заплачут о пронзенном, тогда, когда посмотрят, будут смотреть на того, которого пронзили, и каждый, кто увидит эту казнь и эту смерть этого пронзенного, Захария говорит о Мессии, конечно же, зарыдает, заплачет от ужаса, от страха, от жалости. И вот эти слезы скорби действительно могут изменить человеческое сердце. В этом смысл пророчества. И, понятное дело, именно на этом основании цитирует здесь это пророчество евангелист Иоанн. «Входить в дом язычника или прикасаться к мертвому телу было осквернением, которое делало невозможным участие в пасхальной трапезе». Да, и все это мы уже говорили. И поэтому там первосвященники не входят в дом Пилата и так далее. Но находятся по меньшей мере 2 человека, для которых их отношение к Иисусу, любовь к Нему, уважение к Нему оказываются важнее, которые жертвуют праздником, Пасхой, идут к Пилату, просят у него тело Иисуса, снимают его с креста, что тоже было само по себе не меньшим осквернением, чем войти в дом Пилата, и погребают Иисуса, обвив его плащаницей, так, как это было принято. Там рядом была новая, недавно высеченная в скале гробница, в которую положили тело Иисуса, и ушли как можно скорее, потому что наступала суббота, день, когда ничего делать было нельзя по закону. И вот, собственно, эти похороны поспешные, когда даже всего, что нужно было или принято было делать, сделать не успели, и потом после субботы женщины еще пойдут умастить его благовониями, эти похороны... Удивительная тоже вещь, потому что, оказывается, есть люди, для которых важнее Иисус, для которых отношение к Нему действительно на первом месте является основным побудительным мотивом их поступков. Это тоже чрезвычайно важно, потому что именно они оказываются для читающих этот текст учеников Иисуса примером для подражания.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru. В нашем эфире заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Владыка митрополит очень хорошо подчеркнул то главное, что составляет духовную жизнь России, и указал на те особенности и те подчас негативные моменты, которые привходили в эту жизнь и которые в огромной степени, а может быть и в качестве самого главного, определили то, что мы называем сейчас трагедией, 1917 года. Проблема в чем состоит? Вопрос, ведь Россия же была православной державой, державой, в которой действительно мы видим огромнейшее количество храмов, монастырей, духовных школ, священства, монашества, православных, наконец, христиан, сами именно христиане, ну и действительно, христиане все были, в общем, православными христианами. И вот перед лицом этой картины, которая, конечно, поражает своей мощностью, внешней мощностью, вдруг произошло такое событие, это действительно вызывает недоумение и серьезный вопрос. Как это может быть? Вот поэтому и встает вопрос... Вопрос о том, где же эта основная причина, которая породила такое явление. Вы знаете, очень любопытно, что наши, я бы сказал, выдающиеся и мыслители, писатели, философы, политики многие, священнослужители, очень часто обращались, кто прямо, кто косвенно, но обращались к тому, с чего началась новая эпоха жизни в России, и называли этой новой эпохой именно реформы Петра I. Кстати, архиепископ Антоний Храповицкий, архиепископ Иларион Троицкий называли его реформы кощунственными и безбожными. Константин Аксаков, сын нашего знаменитого и всеми любимого писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, даже написал одно краткое небольшое стихотворение Петру, которое звучало так. «Вся Русь, вся жизнь ее доселе тобою презрена была, и на твоем великом деле печать проклятия легла». Очень сильно сказано, очень сильно, конечно, да. Один из писателей наших, достаточно известных, да, говорил даже так, Петр был первый большевик. Указав, кстати, это писатель начала нашего века, сейчас его фамилия, он еще был Антропосов, и написал эту поэму знаменитую «Серафим Саровский», не подскажете, Сейчас вот вылетает иногда вдруг, вылетает иногда имя. Так он прямо называл, да, Петр был первый большевик. Что произошло действительно? Конечно, то, что Петр I совершенно решительно и железно начал менять культуру, искореняя сначала истоки нашей российской культуры из высшего светского общества, внедряя туда обычаи и нравы западного общества, о котором великолепно писали все, я бы сказал, все наши и духовные, и светские писатели. Прекрасно писали. Посмотрите, только Достоевский что говорил. Что такое Европа? Да, это дорогое, но кладбище. Европа. Да там уже нет христианства. Оно только не хочет признаться себе в этом. А уже давно нет христианства. А Достоевский, кстати, достаточно жил в Европе, чтобы уже говорить это негласословно. Что говорил Леонтьев? Подморозить Россию, подморозить. То есть не дать возможности допустить этого тлетворного влияния. Игнатий Вринчанин что пишет? Европа вечно ненавидела Россию, ненавидела, завидовала и всегда, при любом случае, делала ей зло, когда только было возможно. Об этом это можно бы, знаете, это составить очень интересно, и даже было бы очень интересно и полезно, особенно для нашего времени, было бы исследование такое, просто подборку даже высказываний наших великих, а не каких-нибудь людей, да, о том действительно, какое значение в духовном плане, в культурном плане, а затем уже как следствие во всех прочих отношениях, имела Европа для России. Кстати, вот мне приходилось много заниматься апологетикой. Скажу вам, не было же в России атеизма как направление, как мировоззрение. Атеизм занесен был сюда, из Европы. Все учителя, все истоки, все фигуры атеистической идеологии, они все пришли оттуда. Это же, так сказать, ну, факт, который невозможно отрицать. А если взять, конечно, по существу, что творилось там с религией, то, конечно же, вы знаете, до сих пор в Ватикане, например, хранится самое огромное количество, 26 500 томов, скажем, или, по крайней мере, экземпляров разных книг эротического характера. Первое в мире, самое большое в мире. Ну и потом посмотрите на все изображения, даже религиозного характера, все так называемые иконы. Там же это же не иконы, это же картины. И все там все вот так, со всякими фокусами, да, и всеми извилинами, и всяким жеманством, и чего, ну, всюду. Недаром святитель Игнатий Вринчанинов говорил, что католицизм был поражен вот этим вот материализмом, сексуализмом и так далее. Что произошло с Россией? Да, именно начиная с Петра, хотя, конечно, и раньше это было, но Петр особенно уже решительно начал вводить, открыл ворота для Европы, и на нашу бедную Русь хлынул этот поток, грязный поток нравственности и, что самое, конечно, страшное, той религиозности, которая фактически ушла от христианства. То, что мы даже сейчас видим, это и просто говорить даже нечего. Что происходит, когда Папа Римский, сам глава, публично, перед телекамерами всего мира, вы знаете, какой умывает ноги и целует гомиком. Слышите, какой святой человек, какое смирение-то, подумайте только. Что там этот Христос это говорит? Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы никто не знал, закройся, не говори, перед всеми надо показать. Вот я, предел, да, смирения, целую ноги, кому? Так вот, почему приходится об этом говорить? Мне хочется подчеркнуть, что та трагедия, которая произошла в России, она произошла не как-то случайно, а произошла вполне закономерно. Вот то воздействие, ну, скажем так, материализма и атеизма, которое хлынуло на нас, оно не могло, конечно, остаться бесследно. Недаром же говорят, нет такого народа, который нельзя было бы развратить. Да, это, так сказать, аксиома, это закон, это совершенно, совершенно верно. И вот мы видим, что происходило в России и в Русской Православной Церкви, вот этот предшествующий революции период. Что происходило в России действительно в XVIII веке, в XIX веке. Очень интересные вещи. Кстати, в каком состоянии оказалась даже наша церковь? Наша церковь. Приведу только один пример. Его бы надо, конечно, тут развернуть. Но один только факт приведу. Что когда Екатерина II изымала из монастырей, очень многое чего изымала она, отбирала буквально, только из монастыря Троицы Сергия Лавры было изъято 106 тысяч крестьян монашества, одно из положений которого, ясно какое, совершенно ясно, и 106 тысяч крестьян. Если, вы знаете, статистика в этом плане просто поразительная. Что происходило? Это, так сказать, внешняя, кажется, сторона, внешние такие факты. А что происходило с внутренней стороной? О, очень интересные вещи. Вот видите, лежит книга прекрасная. Преподобный Иосиф Волцкий, его обитель. Посмотрите, что началось уже в конце 15 века, начале 16 века. Помните, это же интереснейшая, так сказать, дискуссия нестяжателей и осифлян. Иосиф-то Волоцкий святой человек был. А осифлянство, что это за направление? Карташов очень интересно в своих очерках, очерках истории Русской Церкви. Он пишет как раз об этих соборах 1503-1505 годов. И, в частности, описывает саму прям словесно дискуссию, которая имела место между Нилом Сорским и Иосифом Волоцким. Нил Сорский говорил, монастыри всегда должны быть бедными. Бедными в каком смысле? Без всяких украшений, без каких-либо имущества, без каких имений. Все должно быть. У монахов ничего не должно быть. Должны питаться только трудом рук своих. Только. На что ему был ответ? Вы знаете, это очень интересно. Посмотрите, у Карташова описано как. Ты что говоришь, Нил? Если так монахи будут жить... Если монастыри будут такими, кто же из бояр тогда пойдет в монахи? А если не будет бояр, откуда же епископы тогда будут? А если епископов не будет? И церкви не будет? Ты что, Нил? Вот это, видите, вот это направление Нила Сорского, которое исходило из истоков древнего и всегда существовавшего монашества, в которой основным моментом было отречение, конечно, максимальное отречение от всех забот этого мира для того, чтобы посвятить себя тому высшему и тому единственному, по крайней мере, главному, нет, это единственному, что характеризует монашество, умному деланию, чтобы ничего не мешало, ничего не ставило, никто не ставил никаких препятствий. Здесь мы видим... Пошло другое. Вот это направление, оно, конечно, победило. Видите, уже 106 тысяч крестьян только у Троицы Сергия Лавры было отнято, изъято. И так далее. Так вот, что произошло в результате? В результате. Что произошло с самым, я бы сказал, авангардом жизни церковной, монашеством? Что произошло с нашим православным народом? Вот что интересно. Мы сейчас говорим, сколько новомучеников. Да, верно. Сколько новомучеников. Так это же только капелька, которая канонизирована. На самом деле, если бы канонизировать всех, которые пострадали, действительно, это же было бы огромное же количество. Говорит, это же святыня, посмотрите, какая была церковь у нас. Интересный факт, интересное утверждение. А что пишут все наши самые высокие авторитеты? А для нас кто является самым высоким авторитетом? Ну, конечно, голос святых. что они пишут о состоянии церкви и монашества в России, ну, хотя бы в 19-м, ну, и начале 20 века. Что они пишут? Вот у меня тут несколько страниц, но я боюсь, это некогда даже и читать. Скажу только вам, что вот это внешнее благолепие, по крайней мере, а как его оценивали? Вот, например, митрополит Киевский Арсений в 1862 году, что писал: «Церковь находится в жесточайшем унижении и преследовании под видом лукавого попечения о ней». Эти слова цитирует отец Георгий Флоровский в своих «Путях русского богословия», и там прибавляет после этой цитаты и говорит: «Через несколько лет это можно было бы написать гораздо сильнее, и это было бы еще более даже точно». Итак, что же происходило? Если мы обратимся, уж не говорю там к далеким временам, когда еще Тихон Задонский, например, Воронежский, писал: «Не обольщайся Бога почитанием наших современных христиан, которые говорят языком о Богопочитании, о Боге, но в своем сердце безбожие несут». Ну ладно, это начало 18 века. А что мы видим дальше? Что пишут? Если посмотреть, что говорил Игнатий Брянчанинов, боже мой, у него так много написано. Это, кстати, этот год, 150-летие же, празднование кончины его, 150-летие, да, что он пишет? Он пишет о русской церкви и о монашестве. Говорит: это древо роскошное, могучее, зеленеющее, но внутри совсем сгнило. Первая же буря сломит его. Святитель Феофан Затворник говорит: у нас настолько уже зашло это разложение нашего народа, что, говорит, еще поколение, два, и православия на Руси не будет. Он скончался в 1894 году, святитель Феофан. Прошло ровно полтора столетия, и как корова языком уничтожила наши монастыри, наши храмы, наши духовные школы. То есть все вот это внешнее благолепие, которое вот сейчас митрополит цитировал как раз в Арсенофе Оптинского, что не обольщайтесь вот этими внешними, все это даже будет. Но что проку от этого внешнего будет, если не будет главного? Что он сказал, преподобный Арсенофий Оптинский, если не будет молитвы, то есть того умного делания, которое составляет сердцевину духовной жизни монашества. К чему, в общем, к какому состоянию пришла церковь, пришел наш народ, об этом действительно можно говорить очень много, много можно цитировать. Но достаточно, мне кажется, указать хотя бы на слова хотя бы Иоанна Кронштадтского. Это человека, который ездил по всей России, который действительно видел состояние нашего народа, состояние видел и церкви, и священства, и мирян, всех. Что он пишет, я просто зачитаю, потому что не могу. «Молись Богу с кровавыми слезами об общем безверии и развращении России. Господи, да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью своею. Россия метется, страдает и мучится от кровавой внутренней борьбы, от страшной во всем дороговизны, от безбожия, безначалия и крайнего упадка нравов». Это он пишет все в предсмертном дневнике. Кстати, дневник этот поразительный. Иоанн Кронштадтский скончался в 1908 году. И вот эти как раз последние, это дневник посвящен как раз двух его последних лет, по-моему, жизни. Он пишет: если в России так пойдут дела, если Россия не очистится от множества плевел, то она пустеет, За что? За свое безбожие и за свои беззакония. Земное отечество страдает за грехи царя и народа. Не стеснялся, понимаете, сказать в то время царя, но опасно. За грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство неверию и богохульство Льва Толстого и всего так называемого образованного мира, министров, чиновников, офицеров, учащихся юношества. Молись Богу кровавыми слезами об общем безверии и развращении России. Вообще, когда читаешь эти его строки, то просто мороз по коже. Кто это писал? Можно подумать, что это? Атеист какой-нибудь? Враг церкви? Иоанн Кронштадтский. Кровавыми слезами молись об общем безверии. Вот что поразило. А что писал Макарий Оптинский, например? Ой. Сердце обливается кровью при вашем рассуждении о любезном Отечестве. Вы подумайте только. Россия, наша, о России, нашей матушке, куда она мчится? Чего ищет? Чего ожидает? Просвещение возвышается, но мнимое. Оно обманывает себя в своей надежде. Юные поколения питаются не млеком учения святой нашей православной церкви, а какими-то иноземными, мутными, ядовитыми западными потоками. И долго ли это продолжится? Да. Варсонофий Оптинский, которого Владыка цитировал как раз, говоря о первой русской революции, о ее плодах, вы знаете, что называют причиной? Это вообще поразительно, я вам скажу. Революция вышла из семинарии. Это что такое? Это что такое? Если мы... Вот достаточно почитать хотя бы письма митрополита Вениамина Федченкова, который окончил Московскую духовную академию и занимал разные потом должности в разных семинариях. В частности, он описывает ужасную вещь, как его назначили, когда инспектором в Петербургскую духовную семинарию. Что произошло? Что до него было? Но он пишет, что с ним произошло. Рассказывает, когда его назначили в 1911 году. Он говорит, ну, чуть-чуть зачитаю. «Я же по вступлению в должность захотел вывести два обычая. Первое, чтобы не курили в спальнях». Ну как? Духовное семинарию. Вот у нас до сих пор исключат тут же из семинарии, если он будет курить. Слышите? Там, чтобы не курили в спальне. Ну и там насчет еще оценок он говорит.
Хотя бы в спальне.
Так. И когда он попытался это сделать, я просто сокращаю, пишет, и устроили бунт студенты. Утром в обходе спальни я увидел следы этого бунта. Ручки из дверей были вывернуты, лампадки разбиты, все прокурено. На обеде семинаристы устроили мне демонстрацию. Кричали, свистели, мычали, блеяли. Остановить их я не мог. Это Петербургская духовная академия, 1911 год. Об этом можно было бы, вы знаете, очень многое, что творилось в других семинариях. Уже стреляли и убивали в ректоров, инспекторов, профессоров. О, какое, оказывается, как что было, оказывается, 900-е годы, что предшествовало этой революции. Случайно произошло? Где? В первых рядах революционеров кто был? Семинаристы. Илларион Троицкий, наш исповедник святой, да, когда был инспектором Московской духовной семинарии, однажды он выступал перед студентами, ну, говорит, как, все, вопросы какие есть, встает студент и говорит, да, вы так хорошо там говорили о церкви, но вы не сказали самое главное, что мы должны сделать сейчас для революции? Это пишет он, Илларион Троицкий. Что вы? Мы просто почему-то не знаем этих вещей совсем. А вы знаете, что писал митрополит, святитель Серафим Чичагов, это автор вот этой Дивеевской летописи, что он, например, писал? Писал когда? В 1910 году. Ходить зачитаю. Ну ладно, зачитаю. Перед глазами ежедневно картина разложения нашего народа, нашего духовенства. Никакой надежды, чтобы оно опомнилось, поняло свое положение. Все то же пьянство, разврат, сутяжничество, вымогательство, светские развлечения. Последние верующие содрогаются от развращения и бесчувствия. Еще немного, и сектантство возьмет верх. Никого нет, кто бы мог понять, наконец, на каком краю гибели церкви и отдать себе отчет в происходящем. Сергей Николаевич Булгаков, все его знают, так, который стал священником. Так, ведь он же ушел из семинарии, сын священника, ушел из семинарии. Почему? Ну, убедился, что никакого Бога, конечно, нет. Никон игумен Воробьев это рассказывал сам, что уроки закона Божьего у них превращались, вы знаете во что, в уроки кощунств и издевок. Действительно, вот как правильно вы сказали, Владимир Николаевич, да, интеллигенция наша не знала буквально православия. Православия не знали. Вот что удивительно. Знали какую-то карикатуру. Видели только одну внешность – обрядоверие. Но не знали действительно. Потому что такие уж, не скажете, что Лесков, например, или Чехов дураки были, что ли. Это действительно изумительные писатели. А что? Тот же Лесков, фактически толстовцем стал. Да. Тоже Чехов. Тоже восхищается Толстым. В общем-то, безбожие, так сказать, чуть ли не исповедовал. Ну что вы? Ситуация вот, оказывается, какая. Вопрос такой же. А как же быть? Столько новомучеников. На него, вы знаете, ответить, по-моему, очень легко. Вот сейчас, слышите, звонок. Входит автоматически. Так. Немедленно требуем отречения от Христа. Вставайте, кто отрекается. Мы все сидим. Нас расстреливают. И церковь справедливо канонизирует нас, что за Христа пострадали. Но скажите, кто из нас сейчас даже может допустить кроху, капельку мысли, что он святой? Господи! Мы только скажем, Боже, мы-то святые, что ли? Но церковь справедливо канонизировать будет. Почему? Потому что вот в этот момент все, когда и так ты выбор делаешь человек, и так скажи. И как правый разбойник, действительно, мы можем сказать, нет, не отрекаюсь, вас можно канонизировать. Вот в чем дело. Вот, оказывается, хотя бы тот факт, который, как кажется, противоречит вот той картине, которую описывают наши святые, святые картине, которая была действительно в России перед революцией, каково было состояние нашей церкви. Кажется, противоречит. Нет, не противоречит. Нет, да, просто еще оставалась эта искорка вот в людях, как и в нас еще, при всей нашей греховодности, еще хоть чуть-чуть есть, наверное же. Ну, я о себе говорю чуть-чуть, не о других. Да, и, наверное, если бы вдруг что-то случилось, наверное, бы не отреклись. Хотя, правда, Петр отрекся все-таки, да. Да. Вот, оказывается, что мы имеем дело. Какой же выбор России? Что значит выбор России? Тот народ, который не понял причин бывших бедствий, не избегнет будущих. Совершенно очевидная мысль. Не избегнет. Почему? Потому что не исправится. Правильно, как-то было сказано, да. Если не будет покаяния, если мы будем православные и стучать себя в грудь, Так, если займемся, вместо того, чтобы духовным делом, займемся теми вещами, которые нас как раз больше, может быть, даже уводят, нежели приводят к церкви. Вот не могу не зачитать одну цитату, настолько актуальную для нашего времени, но принадлежащую, правда, не канонизированному святому, но действительно святому человеку, наш замечательный мыслитель Алексею Степановичу Хомякову. Зачитаю, только никому не говорите ее. Есть какая-то, он пишет, есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою озабоченность разрешать подобного рода вопросы. Думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она тогда теряет всякое право на доверие людей. Задача церкви духовная, а не это. И беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Вот задача. Вся, кстати, все западное христианство, все пошло по пути чего? Социализации своей деятельности. Приедете когда-то, вам покажут, что вот всякие дома престарелых, там детские и прочие. Социальная работа очень большая. А придете в храм, сидит как протестант, нога на ногу, вот так, это ждет, он сейчас причащаться будет. Да. Полностью оставлена вот эта духовная сторона, духовная жизнь, которая заключается в чем? Не просто в этой, в деятельности вот этой мирской, даже не просто в нравственности как таковой. Духовность и нравственность – разные совершенно вещи. Духовность – это борьба вот внутри себя со всеми гадостями, которые возникают в душе, завистью, гневом, злобой, осуждением. Вот оно где. Это совсем не, это не нравственность. Меня никто не видит. Я со мне очень хороший. А внутри весь зеленею от зависти, от неприязни к другому человеку, от осуждения. Никто этого не видит. Это духовная жизнь человека. На Западе уже забыли совершенно. Там церковь – это социальное служение. Если вы только, кто интересуется, посмотрите на все конференции, все христианские конференции, всемирные в том числе, форумы и так далее. Тематику только посмотрите и увидите. Экономика, политика, экология и так далее. Уже что, в церкви уже нет никаких духовных задач? Когда, я помню, произошла в 1973 году Всемирная конференция по проблемам спасения сегодня, то вы думаете, о чем речь шла? На этой Всемирной конференции только о том, как избавиться от эксплуатации, от неравноправия, от засилия транснациональных корпораций, от несправедливости, от расизма. Когда наши представители, ну, говорят, наши, не только наши церкви, а православные, вдруг сказали, а спасение уже вечное-то. На них посмотрели, что за динозавры это выползли. Какое там еще, о чем они говорят? Вы слышите? Вот перед чем мы стоим. Это уже серьезнейшая проблема. Хомяков очень точно это подметил. Очень точно. Молодец. Вот, вот мы видим духовные причины, какие были революции. Вот оно в чем дело. Пошло омерщение страшное, которое коснулось всех слоев нашего населения и нашей церкви. Выбор понятен. Если мы не будем знать причин происшедшей катастрофы, то мы никогда не сможем предпринять ничего, чтобы избежать их в будущем. Спасибо.